Через несколько дней я направился к домику отбельщика. Уже издали услыхал я игру на рояле. «Ого!» — подумал я. «Вот я и застал его вдохновенно исполняющим своего Моцарта». Я вошел в незапертую дверь и остановился возле комнаты моего друга. Играли музыкальный момент Шуберта, но это была не мужская рука. «Портаменто, не стаккато!» — произнес голос моего друга. Но юный, поразительно чистого звучания голос возразил: «Я знаю, дядя. Но разве стаккато здесь не звучит гораздо красивее?» «Ах ты, печуга!» — продолжал мужской голос. «Да ты раньше сама напиши что-нибудь подобное, а потом уж толкуй, как хочешь». Помолчали. Потом зазвучало портаменто. Я отчетливо представил себе, как передавали звук от клавиши к клавише юные пальцы. «А теперь еще разок, чтобы запомнить точнее». Пьеса была сыграна снова, на этот раз точно и уверенно. На дверях красовалась передо мною, очевидно, новая записка. «Она исцелена, и как мне Богу хвалы не возносить? Земля прекрасна, как его чертоги, и счастье жить». Эта строфа из «Вансбекского вестника» была мне знакома, но друг мой Валентин на этот раз позволил себе некоторую вольность. В стихотворении старый Асмус говорит только о своем собственном исцелении. Когда, размышляя об этом, я открыл дверь, то увидел рядом с Валентином юную девушку, совсем еще дитя. Она сидела за роялем и смотрела на него большими внимательными глазами. Он поднялся с обычной своей милой улыбкой, на этот раз несколько смущенный. «Ну что, давишний вечер доставил вам удовольствие?» — спросил я, протягивая ему руку. «Мне?» — переспросил он. «О, исключительное! А вам?» «Я вас заговорил. Оказаться вот так вдвоем, да еще за стаканчиком доброго вина...» Он понизил голос до шепота, точно прося у меня прощения. Его бледно-голубые глаза глядели на меня с непередаваемой сердечностью. «Напротив», — возразил я, — «мне все мало. Вам придется еще многое рассказать. Но сначала», — добавил я вполголоса, — «кончайте урок с вашей любимицей, ведь это она. А я пока разыщу у вас на книжной полке Бюргера». «Мы сейчас кончаем», — кивнул он с готовностью, — и вернулся к своей ученице. Я принялся рыться в его небогатой библиотеке, вскоре разыскал оба томика Бюргера с иллюстрациями Ходовецкого и наугад вытащил один из них. Я разглядывал портрет на фронтисписе, где великий создатель баллад в длинном парике играет на арфе на базарной площади, и прислушивался к звукам музыкального момента, когда в комнату вошла служанка, неся в руках кофейный прибор и блюдо с пирожными. Она накрыла белоснежной салфеткой столик перед диваном, и вскоре на нем стояли уже две синие с белым чашки и кофейник из бунцлаусского фаянса. Однако, повинуясь незаметному кивку Валентина, она поставила третью. Но больше я не замечал уже ничего. Неожиданно я обнаружил исписанный листок, вклеенный в томике перед первой страницей. Это было стихотворение, целиком завладевшее моим вниманием. Детские, простодушные стихи. И все же каким ароматом весны повеяло от них. О, Божий мир, ты сердцу мил, ты душу светом озарил. Я так мучительно страдал, ты предо мною засиял, цветов глубокой синевой, раскрылся ты передо мной, благоуханье трав манит, и в небе птичья песнь звенит. Кто сердцем верен, чист душой, пусть весело поет со мной. И в радости запел и я знал, чиста душа моя. Я снова и снова перечитывал листок. Ведь это же стихи, сочиненные на фиалковой полянке. В них был он весь Валентин. Таким я его знал. Таким он, наверное, был и в детские годы. И вот он сам стоит передо мной, держа за руку стройную, несколько бледную девочку-подростка с блестящими каштановыми волосами. «Вот», — сказал он, — «это и есть моя любимица Мария. Мы решили сегодня провести вместе наш первый воскресный вечер после долгого перерыва, и мне доставляет громадную радость, что сегодня и вы с нами». «Итак, друг мой Валентин», — сказал я, — «вот что еще вам придется мне рассказать, ведь и этот бурый напиток развязывает языки не хуже пунша». Что же случилось потом с вашей фиалковой полянкой? Светит ли на нее еще весеннее солнце, или, как многие другие живописные места, она превратилась в картофельное поле? По лицу Валентина скользнула радостная, не лишенная лукавства улыбка. «Ведь вы еще не знаете, что я тайный расточитель».
«Да ну, друг Валентин,
да-да». Эти места принадлежали прежде одному старому чудаку, и вот я оказался его наследником. Точнее, из его наследства я приобрел этот никчемный кусочек земли за горсть серебра. Правда, Мария? — обернулся он к своей любимице. — Мы-то, ты и я, хорошо знаем цену этому уголку. Знаем, в чей день рождения непременно должны нарвать там фиалок. И стройная девочка положила ему голову на плечо и обвела руками его шею. «В день рождения мамы!» — произнесла она тихо. «Но, дядя, ведь это уже прошло. Ну-ну, наступит же снова весна!» «Дай-то Бог!» — пожелал я. «А можно и мне пойти помочь вам плести венки?» Две руки протянулись ко мне. Одна тонкая, прекрасная, молодая, другая, я знал, верная рука. Я не пошел с ними. Еще до окончания зимы жизнь забросила меня далеко от этого города. Как-то раз один наш общий знакомый передал мне поклон от Валентина. Не однажды, когда снова наступала весна, я вспоминал о фиалковой полянке. Потом прекратилось и это. Иные лица вошли в мою жизнь и мало-помалу совсем оттеснили образ тихого музыканта. Лет 10 спустя я попал в один из среднегерманских городов, оркестр которого пользовался заслуженной славой в самых широких кругах. И не только благодаря достигнутому совершенству игры, но и потому, что, несмотря на довольно скромные средства, дирекция умудрялась почти на каждый концерт привлекать со стороны какого-нибудь видного артиста. Стояла поздняя осень, когда я под вечер прибыл в этот город. Один из моих друзей, местный житель и большой почитатель музыки, встретил меня на вокзале. Он сообщил, что как раз сегодня оркестр дает концерт, и нам надо спешить, если мы не хотим опоздать. Хорошо зная по опыту, что от этого энтузиаста не так легко отделаться, я передал багажную квитанцию и прочий дорожный скарб слуге какой-то гостиницы, и вот мы уже сидим на дрожках и за двойную плату гоним вовсю по направлению к знакомому мне зданию Атениума. По пути друг сообщил мне, что на сегодняшний концерт удалось заполучить одну молодую певицу, на редкость талантливую исполнительницу классической музыки, отличавшуюся к тому же довольно странной причудой. Она всюду объявляет себя ученицей какого-то совершенно безвестного музыканта. Когда мы приехали, концерт уже начался, и нам пришлось постоять у запертых дверей зала, пока не отзвучали последние такты увертюры к гибридам. После того, как двери снова открылись, мой друг сунул мне в нагрудный карман фрака, раздобытую где-то программу, увлек меня в переполненный зал, и бог знает каким чудом освободил для нас два места. Моим соседом оказался седовласый старик с теплыми глазами и тонким лицом. — Итак, Моцарт, — сказал он значительно и сложил руки на коленях, предварительно расстелив на них шелковый желтый платок. При ярком свете газовых огней я рассматривал зал, стены которого были декорированы с изысканной простотой и хорошим вкусом. Но вот на сцене появилась певица, бледная девушка с темными косами, уложенными на висках. Оркестр заиграл первые такты арии Эльвиры из второго акта Дон Жуана. Она поднесла к глазам нотный листок. У меня было такое чувство, точно мне никогда еще не приводилось слышать столь безыскусственного и в то же время волнующего пения. Мой сосед-старик все решительнее кивал головой. Это было подлинное искусство. Все земные страдания разрешались в прекрасных звуках. Thank you. Потом, как и все прекрасное, пение окончилось, когда опьяненный слух жаждал еще и еще. Несколько голосов громко прокричали «Браво!», раздались отдельные хлопки. Однако одобрения не было всеобщим. Щегольский завитой молодой человек, сидевший впереди нас, перегнулся назад к своему соседу. «Ну как, дядюшка? Голос красивый!» Но тут что-то не так. Самоучка. Старик проницательно взглянул на него. Так-так, господин племянничек, и это все, что ты почувствовал? И, вежливо обратясь ко мне, добавил с некоторой торжественностью. Вот истинный Моцарт. Такой, каким я его слыхивал в юности. А концерт шел своим чередом. «Теперь мы услышим опыты самого оркестра», — шепнул мне на ухо приятель, сидевший по другую сторону. И действительно, заиграли скрипичный квартет одного из современных композиторов, но как ни старались музыканты, как несовершенно было их исполнение, им не удалось вдохнуть жизнь в надуманное творение. Слушатели переглядывались, утомление и скука овладели залом. Мой сосед-старик, почитатель Моцарта, пряча лицо в свой желтый шелковый платок, уже несколько раз подавлял зевоту, но вот, наконец, и третья часть, да еще в совершенно необычном ритме на 5/8, благополучно проскакала мимо. Исполнители покинули сцену, отодвинули вглубь пюпитры. В зрительном зале люди сидели с озадаченными лицами, явно не зная, как понимать только что сыгранную вещь. Но вот снова вышла молодая певица со свитком нот в руке. На лице ее было лукавое, почти торжествующее выражение. У меня возникло было подозрение, не собирается ли она перещеголять ультрамодный скрипичный канкан еще более бравурной пьесой, для человеческого голоса. По счастью, я ошибся. Не было и оркестрового сопровождения. Один только капельмейстер сидел за роялем, выдвинутым на авансцену. Раздались первые аккорды. Все выступление исполнено было великой простоты и сладостного благозвучия. Словно радужное сияние вспыхнуло над залом, и вот тихо и властно раздался голос: «О Божий мир! Ты сердцу мил, ты душу светом озарил». Но что это? Слова мне знакомы. Ведь они значатся на листке, вложенном в томик Бюргера. Это же слова старого учителя музыки Христиана Валентина. Бог мой, как давно я о нем не вспоминал! Чистый молодой голос вознес их над залом. Она закончила. В зале все еще стояла глубокая тишина. Но внезапно публика разразилась бурными, долго не смолкавшими рукоплесканиями. Я и не заметил, как старик схватил мою руку и нежно ее пожимал. «Это душа! Душа!» — твердил он, качая седой головой. Я же поспешно выхватил из кармана программу и верно. Там значилось имя моего старого друга. Оно стояло в ней дважды. В первый раз рядом с именем молодой певицы, аттестовавшей себя как его ученицу, и второй раз как композитора, автора песни, вдохнувшей только что жизнь в стены этого зала. Я встал и огляделся вокруг. Мне казалось, что среди слушателей я непременно увижу и его самого — его милое старое лицо и на губах прежнюю детскую улыбку. Но это мне только почудилось. Мой старый друг не слышал сладостных звуков жаворонка в песне своей юности. Однако на лицах слушателей светилась тихая радость. У меня было такое чувство, словно я все-таки побывал с тихим музыкантом на его фиалковой полянке. Остальная часть концерта уже не представляла для меня особого интереса. Но позже, в номере гостиницы, когда я, как распятый, лежал на ненавистной полосатой перине, до той минуты, пока мною, наконец, не овладел сон, в ушах у меня снова и снова раздавались милые звуки песни, которые, словно детские голоса, врывались в бушующий за окном октябрьский ветер. Лежа с закрытыми глазами, я мысленно видел перед собой несколько бледное лицо певицы. Значит, старый музыкант все же добился своего. Искусство старой сеньоры Катерины ожило в чистом и серебристом пении этого юного существа. Ведь я ни минуты не сомневался в том, кого слушал, хотя уже не мог восстановить в памяти черты этой вдвойне любимой им девочки. Никогда я и не знал ее фамилии. Не назову ее и теперь. Правда, тогда о ней, помнится, заговорили. Более того, в спорах о ней на некоторое время столкнулись даже два враждебных лагеря поклонников старой и новой музыки. Но вскоре она ушла в тень, в число тех, чьи радости и горести известны узкому кругу и о ком не говорят. Первым моим побуждением на следующий день было, естественно, разыскать ее и расспросить о моем полузабытом друге. Но непредвиденная задержка в делах мне помешала. На помощь пришел приятель, который накануне так настойчиво увлек меня в концерт и которого я вероломно покинул после окончания. В тот же вечер я встретился с нею у него в доме. Собралось много гостей, очевидно, одни только любители музыки чистейшей воды. Встретил я там и моего вчерашнего соседа, старого поклонника Моцарта. Мы, понимающе, пожали друг другу руки. Но вот и она сама. Она дружески беседует с хорошенькой хозяйской дочуркой, и та смотрит на нее с обожанием. Когда я, отдав поклон хозяйке дома, наконец представлен был певице моим другом, она обвела рукой шейку девочки и нежно привлекла ее к себе. Несколько мгновений взгляд ее был испытующе устремлен на меня, потом она протянула мне руку. «Не правда ли?» — начал я. «Ведь это вы! Это с вами мы когда-то отпраздновали воскресный вечер!» Она кивнула, улыбаясь. «Я этого не забыла. Мой старый друг и учитель потом еще часто говорил о вас, особенно весной, ведь вы собирались вместе с нами на фиалковую полянку». «У меня такое чувство, — тихо проговорил я, — словно вчера вечером мы там побывали. По крайней мере, мы с вами». Она бросила на меня признательный взгляд. «Вы были на концерте? О, это меня радует!» Мы помолчали. Она наклонилась к девочке, прильнувшей к ней. «В программе, — продолжал я, — вы назвали себя его ученицей. Не в обычае певиц делить свою славу со старым учителем». Она густо покраснела. «О! — воскликнула она. — Я об этом даже и не подумала. Не знаю, почему я это сделала. Это было так ясно, само собой. Мне часто кажется, что он все еще держит меня за руку». «Ну, а сам он? — спросил я. — Наш маэстро Валентин. Как отнесся к этому он сам?» Она посмотрела на меня тихими своими глазами. «В том-то и дело, — сказала она, — его давно уже нет в живых». Не увиделся я больше и с молодой певицей. Надеюсь, она уже много лет счастливая мать. И в сумерки, когда люди заканчивают свои дневные труды и на землю нисходит священный ночной покой, она открывает рояль и поет своим детям сладостную песнь жаворонка, песнь своего давно умершего друга. Но и это благословенная память.